Я вас категорически приветствую, Петр Алексеевич.
Здравия желаю.
Продолжаем прорыв. 1987, апрель.
Да, ну попробуем побыстрее все сделать.
Да.
Вот, потому что апрель – дело такое. День рождения Ленина,
кстати. Да.
Вот. 2 апреля. IBM представляет новую модель персональных компьютеров. Не буду там что рассказывать. Там главное, что новый дисковод. 3,5-дюймовый дисковод. Это дискеты вот не такие уж квадратные,
да,
а
да,
такие
да.
вот маленькие. Емкостью одна дискета 1,44 мегабайта.
Да, да, да. Это прорыв был вообще. Я тогда компьютеров не видел вообще. 87-й год это только.
Я тоже, конечно. Я еще это до армии какие-то. Ты что? Да. Не, мы этими дискетами же пользовались чуть ли не.
Потом.
Потом уже сильно. Ну ладно. Так, дальше что? Катастрофы. Давно мы не затрагивали тему, вернее, ну просто нам не было. Давно один месяц всего. Мы уже говорили. Ощущение такое, что целый год. Два самолета Ил-76М над заливом Севаш сталкиваются. Это военно-транспортные самолеты ночью. В результате гибнут, выполняли учебный полет, ведомый, значит, врезался в ведущего из-за грубого нарушения экипажем ведомого борта полетного задания, а также вследствие плохих организаций руководства управления полетами погибли 16 человек, 16 членов экипажа, 8 и 8.
Обалдеть.
Да.
Я про такое даже не слышал.
Ну вот, да. Ну, тогда, наверное, не особо это все.
Газета. Да, военные все-таки не сильно освещали, да.
9 апреля, вот здесь, наверное, ты прокомментируешь, как человек, который в этом хоть что-то, может быть, понимает, опубликовано сообщение о получении плазмы с электронной температурой в 90 миллионов градусов на термоядерной установке «Токамак-10» в рамках планов создания реактора «Токамака». Все, что я узнал про «Токамак», что это тороидальная камера с магнитными катушками, ну и, собственно, это… В общем, наличие данного агрегата для осуществления термоядерного синтеза – это, в общем, свидетельство сильно высокого уровня развития страны. Такое
да.
есть мало у кого. Ну, там,
ну обратите внимание,
стран немного таких.
Атомные бомбы подвзорвали впервые в 1945 году, а построить их для себя многие не могут до сих пор. Это какой-нибудь… Ким Ир Сен, Ким Чен Ир, Ким Чен Ын, обратите внимание, при скольки там 10 миллионов населения, условно, это геологические разработки, добыча урана, обогащение урана и изготовление ядерного оружия и ракет, которые могут его доставить, полный цикл присутствует. Это настолько далеко не для всех, что
это, очень,
да, это ПТУ, институты, университеты, это ваши, так сказать, ботаники, которые там шарят в этом деле. Ну, в Советском Союзе все это было чудовищно развито.
Ну, оно и сейчас есть, они сейчас есть, естественно, это Курчатовский институт.
Ну,
это…
люди, которые могут плазму. Там нужна ловушка для этой плазмы, которая держит ее. Она там доли секунды существует, но плазма с такой температурой, термоядерный реактор. И это, ну, атомный реактор – это энергия распада, а это энергия синтеза. Это настолько далеко не все умеют, что снимаю шляпу, что это аж тогда, мама дорогая, да. Было бы круто, если бы мы первые это построили, потому что это бесконечный источник энергии вообще. Вот как держать эту гадину, плазму эту с такой чудовищной
да.
температурой, чтобы долго было, так круто.
Ну,
обрати внимание, кстати, вот у всех получаются отходы, например, от ядерных электростанций, и когда-то давно их… А давайте под Красноярском, в Сибирской тайге, там организуем хранилище, высверлим там в граните на 200 метров вглубь и на 300 метров вбок, и там будем складывать бочки. Они там, вот, понимаешь, не просочатся, ничего, отходы радиоактивные. А оказалось, все не так. Везите к нам, а мы их тут перерабатываем, обогащаем, и опять получается ядерное топливо. А никто так не умеет, между прочим, кроме нас. Вот. Так что молодцы. Да.
Так что, господа капиталисты, имейте в виду.
Вы знаете, куда обращаться.
10 апреля. Так. Да. Ну, давай по хронологии просто идти и что-то комментировать. Горбачев объявляет о том, что СССР готов к приступить к переговорам по ракетам малой и средней дальности, но, как мы уже говорили в прошлый раз, без привязки к стратегической оборонной инициативе. Идея в том, чтобы все эти ракеты сократить и в Европе, и у нас, и друг другу не угрожать. Ну и у нас еще, я так понимаю, экономический аспект, нам, в общем, с Западом в гонку вооружений надо как-то притормозить, в то время было. Просто интересный факт, 12 апреля, в день космонавтики, компания Texaco объявляет о своем банкротстве, это одна из крупнейших компаний, на тот момент, по-моему, крупнейшая нефтяная компания, 35 миллиардов долларов, ну и впоследствии обанкротившуюся эту компанию в 2001 году приобретает Chevron. Это к тому, что даже крупные корпорации, огромные, нефтяные и так далее, они бывают не вечны.
Я, кстати, когда-то работал в геологической партии, мы там дырки сверлили в Средней Азии на минеральную воду. Texas Instruments во всей красе представлен был, даже в Советском Союзе. Вот бурильный инструмент, самый хороший американский, да. То есть там серьезно люди продвинутые, очень крутые инструменты делали, ну вот, вот так.
Дальше, из мира рок-музыки. 10-12 апреля проходит первый Новосибирский рок-фестиваль. Не успел я послушать эту замечательную песню, но неважно. Известен этот Новосибирский фестиваль тем, что там выступает Егор Летов.
О,
Егор Летов.
Я о существовании такого не знал.
Я тоже не знал, да, я тоже не знал, хотя я был как бы такой припанкованный и, в общем, увлекался. Но я больше тяжелую музыку слушал и западную, безусловно, строго западную, нашу я так вообще как-то это все было неинтересно. Мне позже стало интересно, уже где-то в армии я услышал Наутилус Помпилиус, вот такие. Ну, неважно, Егор Летов я вообще услышал там уже сильно так позже. Но интересно вот что, что, значит, был на этот фестиваль, организаторы заявили, ряд московских групп должны были приехать «Звуки МУ» и «Аукцион», но их не пустили. Значит, там тогда еще комсомол руководил всем
интриги
этим процессом, да. И организаторы заявили туда, значит, вот малоизвестную группу из Омска, которая не была еще группой «Гражданская оборона», а была, значит, группой, в которой участвовали Егор Летов, Егор Дохлый Летов, Олег Пик Бэйби Лещенко и Евгений Эжен Лещенко.
Значит, команда. Лещенко, наверное.
Нет, Лещенко.
А, через
день. Они оба Лещенко, да. Вот. И, значит, они все назывались, эта компания называлась «Адольф Гитлер».
Да.
Выступили они ни много ни мало с песней «Майн кампф», «Третий рейх» и еще что-то там целый набор. Но вообще они себя позиционировали как панки, и тогда как бы вот эта вся нацистская история у панков западных, она там существовала как-то, они носили эти повязки, значит, что-то хотели этим сказать, я не очень понимаю, что, но они не были, конечно, нацистами, наверное. Но надо сказать, что, значит, организаторы фестиваля с представителями ВЛКСМ, сидевшие в первом ряду, они, мягко говоря, обалдели от такого, значит, перформанса, и как впоследствии говорили, значит, сами либо участники, либо организаторы, что они не поняли иронии, значит, ну, в общем, прекратили выступление группы через 25 минут, задушив на корню свободу. Да. Песня эта есть где-то, вот эта «Майн кампф», она же где-то там есть в ютубах, я просто не успел посмотреть, ну, и, в общем, и ладно. Не знаю, как вот на это реагировать, с одной стороны, ну, как бы да, вот время такое было, что были все панки и так далее, ну, там, понятно, что Летов потом в дурдом, там, сказать, поехал там, или многие из них тоже от армии таким способом косили. Я к тому, что тогда, в общем, это уже было вполне возможно и вызывало не расстрел на месте, а, ну, как бы изумление. Ну, вот молодежь, так сказать.
У молодежи это вызывало только здоровый смех, так я тебе скажу. Как известно, многие, возможно, не слышали, когда вышел сериал «17 мгновений весны», у всех детей, ну, во всяком случае, там, где я учился, в школах, массово появились удостоверения НСДАП, где характер нордический, к врагам Рейха беспощаден. Было очень смешно приветствовать друг друга зигой и криками «Зиг Хайль», и это даже потом, когда уже это работали и бухали, стандартный тост, чтобы цвел родимый край, «Зиг Хайль». Всем было страшно смешно.
Ну, кстати, да, тогда.
В этом ничего не подразумевалось, там нацистского и прочего. Это был какой-то элемент глумижа. Так,
да, да, вот, пожалуй, так.
Сейчас, ну, давай зиганем тут, сидя, и закричим, чтобы цвел родимый край, зигхайль. Ну, вы это.
Кстати, интересно, почему?
Это нас в дурдом повезут, я так.
Нет, ну просто тогда действительно, вот панки, ну, ну да, там, в общем. Ну, интересно, потому что действительно не воспринималось так, как сейчас бы это. То есть сейчас, если бы группа вышла, там как-то вот что-нибудь такое сказала бы.
Ну, я примечательное скажу. Много раз рассказывал, повторюсь, что у советских уголовников, профессиональных уголовников, варьё там и прочее, ну, перво-наперво погоны с рунами СС, черепа там, знаешь, ну, на погонах, а полковниках обычно. Череп с костями сбоку, в эсэсовской фуражке мертвая голова, руны СС вообще везде, Гитлер туда-сюда. Почему? Потому что, ну, во-первых, варьё отрицает любую власть, а вы красные, красные – это оскорбительное, страшно, красное, что цветное, блин. Это отрицает, ну, уголовники отрицают любую власть, но это власть советская, а злейший враг советской власти и коммунистов. Ну, потому что почетная татуировка на лбу раб КПСС – это норма жизни, так сказать, в отрицалове, блин.
А подожди, а в чем смысл?
Ну, ты раб КПСС, ты же в лагерях, ты в рабстве.
Ну, то есть это не унизительно? Это...
Нет, это посыл, ну, как Моргенштерн какой-нибудь всю рожу себе истатуировал, ну, это посыл окружающим, кто я, что я, блин, вот так и там. И, повторюсь, Гитлер и руны СС – это потому, что Адольф Гитлер – это злейший враг советской власти, мы вашу власть ненавидим, и поэтому мы на стороне нацистов, но даже там. То есть эти самые уголовники, они не нацисты, это они против коммунистов делали. Ну, как интересно все поменялось, и стало все совершенно иначе.
Да, действительно. Еще одна интересная дата. 13 апреля Португалия и Китай подписывают соглашение. Такое, в общем, время-то было интересное, согласно которому Макао становится, возвращается к Китаю в 99-м году. Мы с тобой были в Макао?
Были, да.
Были, да. Макао – интересное место, очень долгое время было, ну, не то что колония, заморская территория, там колония, но, в общем, под управлением Португалии, там чуть ли не 16 века, торговый пост там в аренду отдали и так далее, то есть там действительно переплелись культуры Китая и Португалии, это видно и в архитектуре. Португалия была крупной морской державой в средние века, одной из крупнейших, собственно, и вот это был у них там, так сказать, торговый такой порт собственный. Вот Макао имела статус долгое время заморской территории, собственно, потом уже колонии, потом в 1974 году, когда в Португалии была революция, Гвоздик.
Тоже они пытались освободиться от фашизма.
Да.
Так-то, ну, они фашисты.
Цветная
были.
Революция была тоже. То есть,
да.
Там, я к тому, что цветные революции, они не впервые появились. Да.
Диктатор Салазар там крепко держался.
Да, они, значит, после 1974 года отказались от всех заморских своих территорий, но продолжали управлять и так далее. Чем интересен Макао? Ну, во-первых, конечно, в Макао, как и в Гонконг, как и в Сингапур, разным статусом они обладали, туда, конечно, ехали очень многие китайцы, которым не нравилось, ну и Тайвань тоже, которым не нравилось, значит, в материковом Китае, ехали, естественно, с деньгами, не просто так, и ехали не самые бедные люди. А Макао, кроме этого, стало центром игорного бизнеса, китайцы страшно любят казино.
Это мы про сейчас уже, да?
Нет, это еще тогда, то есть там же было казино Макао, вот, единственное, самое главное казино, оно там было, там была монополия, владел там, по-моему, такой китайский, макаовский даже миллиардер Стэнли Хоу, по-моему, это местный олигарх, вот, и долго отлично себя чувствовал, потому что это было фактически единственное казино на весь Китай, китайцы могли туда, ну, то есть вообще…
Монополист, да.
Да. Значит, когда Китай вернул Макао в родную гавань, то они открыли этот рынок для всех желающих компаний, и в результате мы уже видели начало строительства там вот этих огромных зданий
казино. Мама дорогая.
Да, да, там просто масштаб, масштаб
то
такой.
То есть там, не знаю, 10 Лас-Вегасов сразу, потому что это настолько чудовищно.
Это они тогда только начинали. А да. Мы да. Были сколько там, я не знаю, лет 8, наверное, назад или сколько.
Сам Макао произвел впечатление удручающее. Ну, да. Насколько крутой Гонконг, настолько же зачуханный, занюханный.
Он сильно меньше Макао, сколько там населения, там меньше миллиона, по-моему, полмиллиона, что ли, человек.
Угу.
Вот, там основа это был вот этот игорный бизнес, причем он игорный бизнес был очень такой, вот как бы, если можно так выразиться, местечковый, вот со своими, так сказать, китайскими правилами, с сказать, тем, кому надо. В общем, по духу вообще это все напоминает сериал «Сопрано».
Да, вот, да. И художественный фильм «Казино», где там всех обувают, блин, цинично. Да.
Вот, но тем не менее, сейчас Макао, несмотря на то, что вот он действительно такое удручающее впечатление, ну как удручающее, ну да, такое удручающее, это, в общем, в мире, и вот благодаря большой концентрации денег на душу населения, в принципе, я думаю, и сейчас, и тогда был один из самых богатых для жителей, собственно, богатых мест в мире. Вот, там мощная стройка сейчас, и более того, там Макао, чем известен, что у них очень высокая продолжительность жизни, чуть ли не на втором месте в мире они там
Ничего
находятся.
Ничего себе.
Вот, так что вот такой интерес. Китай вообще, конечно, большой молодец. Китай, безусловно, добился очень хороших политических результатов и экономических, то есть и при этом не отказываясь от идеологии. И еще и экономику-то свою, в общем, они же в основном договаривались с Португалией, с Великобританией под эгидой того с Западом вообще, что они сейчас на свой китайский рынок запустят западный бизнес. Понятно, что китайский рынок тогда уже
миллиардом
человек, это, ну, это, считай, там треть мирового рынка, там, как ни крути.
Отдельная планета, фактически, не то, что цивилизация.
И поэтому, еще раз скажу, здесь очень важно понимать вот масштабы того, что происходит. Вот мы говорим про США, и мы как-то мыслим масштабами США. Это не так. Для США сфера их деятельности – это весь мир. Еще раз вспомню, я работал в одной из крупных американских корпораций. Там просто там на пальцах можно пересчитать страны, в которых она не присутствует и не занимает доминирующее положение. И экспансия, и да, весь мир рассматривается как наша, так сказать, ну не то, что
вотчина,
это там, где мы осуществляем бизнес. Во многих сферах нет.
Если у вас не так, то вы, наверное, что-то не понимаете в этой жизни.
Да, ну не так грубо, как бы, ну, мы умеем это делать, а вы не умеете. Мы придем к вам и сделаем.
Ну, дальше ты лох. Лоха надо стричь.
Возьмем на самый, ну, не знаю, самый любимый наш пример, который у каждого из нас вот есть, айфон. Вот тебе, пожалуйста, весь мировой рынок, вот Китай сейчас их выдвигает обратно оттуда, но фактически весь мировой рынок их. Что тут непонятно?
Да.
То есть масштаб просто, да, понимаете, кто наш противник. И, конечно, когда им была открыта вот эта вот перспектива того, что Китай возвращается в ВТО и открывает свой рынок, и на равных смогут западные корпорации конкурировать с китайскими, они и Гонконг отдали, и Макао там, и все такое. И там могли бы и с Тайванем, кстати, разобраться, но не получилось.
Не получилось что-то.
Тайвань как-то там. Ну, Тайвань был совсем отдельное государство, тут он не был основания, видимо. Но тем не менее, Китай, заметим, не потерял ничего идеологически, они грамотно вырулили, да, коммунистическую идеологию на новые, так сказать, рельсы, они подняли уровень жизни собственного населения, решили поставленные задачи конкретные по созданию там, среднего класса и так далее, создали уже пенсионную систему и другие блага цивилизации, применили к собственному населению, при этом экономическое процветание, в общем, довольно неплохой рост, технологические успехи, посмотрите на автомобили, и в родную гавань вернулись, ну, практически все территории, осталось только Тайвань.
Я про Макао немедленно
вспомнил. В общем,
вспомнил.
Завидовать хочется Китаю.
Когда-то давно я решил провести, я любитель игры Quake, я решил провести чемпионат в Quake имени Федора Сумкина, это из «Властелина колец», как ты понимаешь, и там мне надо было кольцо, которое главным призом было кольцо. У меня возле дома там на Лиговке в ювелирном магазине сидел ювелир, я пришел, говорю, там это вот мне бы кольцо там увесистое туда-сюда, он говорит, ну золота надо, у меня нет, иди в ломбард, купи обручальных колец. Я далек от всего этого. При советской власти обручальное кольцо за 60 рублей или, боже упаси, за 80 – это одна из важнейших покупок в жизни вообще была и носилась всю жизнь. А тут вдруг, оказывается, их в ломбарды несут. Я пришел, а они там продаются как лом. То есть это там далекое начало 2000-х, как лом. Ну, я взял жменю этих колец, приволок к ювелиру, и я говорю, вот мне кольцо и цепь нужна. Кольцо 21-го размера, то есть оно там на все пальцы, ну оно большое, проваливается на все пальцы. Вот. Ювелир вздохнул и сказал, да, цепь, конечно, мало. Раньше, пацаны, вот по полкило цепи заказывали, я без работы никогда не сидел, там туда-сюда, ну давай откую тебе. Все сделал с эльфийскими надписями, разыграли, отлично получилось, вот, смешно было. Рома по кличке Полосатый выиграл, Рома молодец, да. И вот мы приезжаем в город Макао. Самое запомнившееся после этих гигантских казино просто, там витрина ювелирного магазина, и там золотая свинья.
Да, я
помню. Это к вопросу про бандитов, вкусы и прочее. Вот такая вот, она вот такого размера, вот такой толщины свинья. Это. Вот такая вот. В ней золотые кольца в пузе, а на пузе висят золотые поросятки. Какая там цепь, я не знаю вообще. Вот что по-богатому. Вот нормальные пацаны, что носят в Китае, а не ваши эти жалкие полкило золота. Я не знаю.
Ну, там отдельный отдельная песня, это ювелирные магазины, конечно, этих изделия, и в казино, да, вот эти выставлены. Ну, слушай, Макао – интересное место. Вот. Ну, китайцы молодцы.
Там одна печаль, вот когда вот с туристом ездишь по таким местам, хотелось бы хотя бы на месяцок зависнуть там, походить, пообнюхаться, поглядеть, чё как, потому что за стремительный заезд.
Да, за стремительный заезд тяжело, но мне, видишь, повезло, я пожил в Гонконге 3 года, пообнюхался, походил. Макао я, кстати, не бывал часто, там раз 4 был, наверное, всё.
Единственное, мы не нашли памятник Брюсу Ли, что-то там его не то чинили, не то убрали, я не помню. Он же там вроде стоит,
но в Гонконге на другом есть. Берегу. Да, стоит там. Ну, стоял.
Угу.
Гонконг, пожалуйста, прямые рейсы вроде сейчас открывают, надо вот найти, так сказать. Причину и
снова помчаться.
Снова помчаться. Не, я скучаю очень по Гонконгу, я не был уже довольно давно, и надо ехать. Спутницу надо, понимаешь?
Mm-hmm.
Спутницу
это не
и
просто.
Денег подкопить. Со спутницей оно все иначе. Вот, ну да ладно. Едем, давайте возвращаемся мы в Советский Союз 1987 года. Вот это все мечты, вот эти не надо. Гонконг. У нас, между прочим, здесь, 15-18 апреля, открывается 20-й съезд ВЛКСМ.
Событие.
Предпоследний.
Да.
Соответственно, следующие 4 года, это будет 91-й год, еще успеют провести комсомольцы съезд. 16 апреля на съезде выступает Михаил Сергеевич Горбачев. Ну, не буду зачитывать, там, в общем,
нарезает тоже задачи,
там.
Да.
Есть трудности начального этапа революционных перемен. Эти трудности всех нас затрагивают, то ли самая контрольная задача – обеспечить перестройку на деле. Вот. А кто хочет ограничиться разговорами, с тем нам не по пути, говорит Михаил Сергеевич. Вот. Первый секретарь ЦК комсомола Мироненко или Мироненко, Виктор Мироненко, он, кстати, жив, тоже здоров, в порядке, 53-го, по-моему, года рождения, он после ухода, он, это была последняя высокая должность, потом он даже вошел в руководящий орган ЦК партии, а после этого, после 91-го года, как-то он сошел на какие-то такие там институты, чего-то, ну, видимо, уже, так сказать, нормально. Вот. Но, значит, он тоже, значит, говорит, кризис в стране, все плохо, ну не все плохо, но замедление темпов экономического роста, замалчивание недостатков, остаточный принцип выделения средств на социальные нужды, ну, в общем, обозначили проблему, принимают новый устав, там, значит, молодежь в авангарде, налоговые льготы предоставляются комсомольским организациям с прицелом на вступающий в силу 1 мая того года закон об индивидуальной предпринимательской деятельности, и возникает сразу вот после съезда молодежь становится, вот молодежные комсомольские организации и с вступлением 1 мая закона становятся, ну, таким главным, что ли, я даже не знаю, кем, тестовым таким вот организмом перестройки создаются эти организации, молодежные центры, ну, вот что про Ходорковского.
Да, Ходорковский вот, был, да.
Вот, значит, один из таких,
МЖК.
Дома молодежи. Это не то немножко, МЖК – это жилищный кооператив,
всё
это дома строили,
да.
А молодежный этот центр, он как бы это такой… квази такой бизнес, который может заниматься любой деятельностью, направленной на вовлечение молодежи. Ну, грубо говоря, открывают видеосалоны.
Направление правильное. Пусть работают, пусть зарабатывают. Да. Это вот. Что же, многим кажется, что это одно непрерывное воровство, это не так. Если это бизнес некий, я организовал, то я вовлекаю людей, которые у меня работают. Я обеспечиваю рабочие места для людей. Я плачу налоги, в отличие от многих. Да.
Ну, эта торговля вот тогда возникнет уже в те годы, начнется первый бум колоссальный. Это торговля компьютерами. Ну, да, чуть позже, наверное, когда завозы этих компьютеров, это просто клондайк.
Прибыль, ну, 300% это да. Только начинаем говорить.
Нужно всем.
Да.
Оно есть. Это как, я не знаю, вот как сейчас телефон, нужно в любую организацию, сколько стоит, никто не знает, да. Ну и так далее. Да, и там да. Вот только визи. А вот, тут же, ну, короче, бандиты.
Деньги дикие просто. Не, сейчас непредставимо вообще, какое это было бабло.
Ох. Я, по-моему, приводил же этот пример, у меня был знакомый, который был такой бизнесмен, это уже был после армии, он все-таки говорил, хуй железо, пока Горбачев. Вот.
Именно так, да.
Ни налогов, ничего, вообще только ничего. Бандиты, да, и да. То их тогда еще не особо есть в 87-м году.
Ну, была масса областей, где их не было вообще. Да. Вот.
А компьютеры нужны всем.
Да.
Всем организациям. Кстати, интересно, вот такую статистику нашел. В 1987 году было 40 800 000 членов ЛКСМ в стране.
И 18 миллионов коммунистов. Итого, грубо говоря, 60 миллионов человек, которые ничего не сделали для сохранения родной страны. Обратите
ну,
внимание.
Кто-то что-то попытался, наверное, сделать, но в целом, да. Ладно, сейчас одну интересную тему затронем. Я думаю, на этом даже мы можем и апрель так-так. Заканчивать. Значит, ну, 17 апреля в Аргентине там какие-то офицеры что-то там предпринимают попытку восстания, и хрен бы с ними, ничего страшного. 20 апреля происходит вот такая интересная история. Соединенные Штаты Америки выдают Советскому Союзу нацистского преступника Карла Линнаса. Не помнишь такого? Очень интересный Литовец. Персонаж. Нет, эстонец. Угу. Значит, он был, соответственно, офицером СС, комендантом нацистского концентрационного лагеря в городе Тарту в Эстонской республике, непосредственно ответственный за уничтожение, как сообщает нам Википедия, как минимум 3500 человек в годы Второй мировой войны. По советским, так сказать, обвинениям 12 000 уничтоженных в лагере под руководством этого, значит, товарища Линнаса. Из которых, значит, ну, вот удалось найти данные, большинство были, значит, военнопленными, привезенными туда евреями, значит, ну, и по большей части, да, ну, собственно…
А где лагерь был?
В Тарту.
В Тарту.
Да. Значит, ну, понятно, да, то есть он, естественно, вместе, после, когда война стала заканчиваться, рванул на Запад и, значит, совершенно спокойно уехал, обосновался в Соединенных Штатах, жил в Лонг-Айленде, где, значит, работал в школе, руководил духовым оркестром. Ну, свои, естественно, деяния совершенно спокойно скрыл. Вообще, я так понимаю, тогда это несложно было сделать. Вот, значит, его нашли наши. И в 1961 году, ну, по документам, значит, обнаружили, направили властям США просьбу об экстрадиции этого, значит, товарища. Вот. И, собственно, он был проведен суд уже в Советском Союзе в то же время, в 1962 году, и он заочный был суд, как сейчас вот по преступникам украинским, он был заочно приговорен к высшей мере наказания, к расстрелу, будучи, опять же, вот, признанным виновным в уничтожении 12 000 человек. Вот. Интересно, что в США очень долго, значит, занимались этим вопросом, ну, с 61 по 87 год думали, выдавать, не выдавать, но, видимо, я могу предположить, что в рамках вот некоторого потепления отношений с Советским Союзом как раз наступает период, когда Штаты, ну, как бы потихоньку так начинают на это дело реагировать. Значит, интересно, что слушания, когда происходили в 87 году по депортации этого товарища, в качестве свидетеля дал показания советский бывший писатель, наверное, диссидент он или нет, не диссидент, иммигрант Фридрих Незнанский.
Знаешь, детективы потом писал.
Да, детективы потом писали. Писатель Незнанский давал показания не по сути, а по сути, так сказать, советской системы, в которой КГБ, и, значит, это все вот понятно там, и так далее. Вот. Ну, собственно, рассказал про такой КГБ. Я посмотрел про Незнанского, я тоже знакомая фамилия, кто он такой. Фридрих Евсеевич Незнанский, значит, он вырос в Мытищах Московской области, учился в Москве. Дальше он работал до 1957 года, работал в прокуратуре Краснодарского края следователем, потом вернулся в Москву, работал ученым, секретарем РосНИИМСа, не знаю, что такое Госплан, строительного НИИ, затем судебным исполнителем, в Московской прокуратуре работал, потом публиковал фельетоны, там всякие рассказы писал, стал членом Московской городской коллегии адвокатов, и 27 сентября 1977 года благополучно уехал и потом приехал в США, работал там тоже охранником, сторожем, а потом зато преподавал в Гарварде и так далее. Ну и после перестройки стал активно издаваться очень в СССР. А вот из известных его произведений, даже экранизированных, «Марш Турецкого». Такой, знаешь такое?
Название знаю. Я...
То есть, не знаком тебе Незнанский.
Кто думал, в армии ты... служил, тот в цирке не смеется. Детективы как-то мимо меня проезжают. Я это как у гражданам. Кто не знает, на всякий случай, говорят, 75% продаваемых книг – это детективы.
Да.
Но лично меня в детективах всегда больше интересует про людей, не какие-то там вот эти аспекты, отрезали голову, там, пришили уши, еще чего-то, я это не люблю. А про людей интересно, поэтому то, что влечет всех, меня как-то не очень влечет.
Ну, мне просто была знакома фамилия и имя. Я, честно говоря, даже не знал, кто это такой.
Не, я
поскольку... думал, какой-то писатель, иммигрант, не иммигрант, да. А оказался человек с какой биографией, даже выступал
да,
в суде.
Да, да. Я это, серьезный любитель и посетитель книжных рынков всегда был. То есть я только по книжным магазинам хожу, другое меня не интересует. Гражданин Незнанский в 90-е был представлен там как мало кто другой, как какой-нибудь Тополь, может быть. Там
да, какой-то. Они с Тополем, кстати, с авторства
писали. О, да, да, да. Я не читал. Неинтересно.
Ну, в общем, да, успешный он был писатель и нормальный.
И дал показания на суде. Да.
Да, дал показания на суде, что нельзя этого товарища, значит,
выдавать,
потому что, да, он сказал, что советская система, она порочна, она карательная, и они там в КГБ такого напридумывают.
Они же его расстреляют, этого замечательного человека.
Но он про него не знал ничего. Он давал показания как специалист по советской системе, он же по прокуратуре работал.
Я надеюсь, он еврей?
Да.
Немножко, да. Отлично.
Ну, тут не важно, может, он немец, Фридрих. Не
знаю. Чёрт его знает, да, да, да. Ну, в целом, да.
Ну, в общем, да.
И что, выдали эту тварь?
Выдали, тварь выдали, значит, как ни странно.
Как ни старался, не знал.
Да, много лет длился этот процесс, вот он отпускает, понятно, 61-го года практически. Значит, еще забавно, не знаю, кто такая, значит, кто такой Рэмси Кларк, не знаешь, я честно не помню, какой-то политик американский, по-моему. Многие эстонские эмигранты выступали, значит, против депортации Глиннесса.
Как можно.
Позднее ставшая депутатом эстонского европейского парламента Мари-Ан Келлам, тогда Мари-Ан Риккен в девичестве Доценко. Тоже, наверное,
из недомбитых. Доценко, да.
Доценко, да. Ну, в общем, эстонские эмигранты. А со стороны обвинения Рудольф Джулиани, между прочим, занимался.
Ну, толковый
делом.
Был, да.
Да, он, конечно, большой молодец. В общем, суд принимает решение о лишении этого товарища гражданства и его экстрадиции в СССР. Надо сказать, что он стал вторым и последним военным преступником, выданным США Советскому Союзу. Первым был Федор Федоренко, его расстреляют чуть позже, по-моему, в 87-м же году. С Федоренко была вообще удивительная история. Его выдали раньше. Его выдали, по-моему, чуть ли расскажу потом более подробно, просто мне, конечно, такая деталь забавная. Значит, его выдали в 84-м или 85-м году, отправили в Советский Союз, а здесь советские органы КГБ не знали, что с ним делать. То ли указание не поступило, то ли что. Его отпустили. И он поехал, значит, жить себе на родину в Джанкой. И там, знаешь, что история? Да.
Ну, рассказывай.
А, ну, я, собственно, вот весь рассказ. Собственно, он в этом Джанкое, потом там вроде как поднялся шум уже в западных СМИ, сказали, вы что делаете?
Совсем обалдели, да.
Да, его приняли, и у него, значит, хватило наглости на суде отказаться от адвоката, который ему назначило государство, потому что он был еврей.
Да, да, да.
насколько такая мерзкая тварь. Но...
За что привлекли-то, ты расскажи, Федоренко?
Федоренко был охранником в концлагере Треблинка, по-моему, если я правильно помню. Ну, за что конкретно, я сейчас не вспомню.
Ну, людей убивал.
Ну, ну да, естественно, да. Там, ну, опять же, там у меня будет подробнее, я просто это закинул на дату его расстрела. Мы к нему вернемся обязательно, потому что там персонаж такой, тот еще тоже там, он где жил там и так далее. Но есть еще один более интересный. Ну, так, у нас что, у нас есть время. Да, интересно, что это значит Линнес. Он попытался отбиться от американских этих маршалов, которые его охраняли, при посадке в самолет в США, значит, бросился в драку и порывался убирать, хотя он был глубокий старик, в общем-то. Вот. Но, в общем, доставили его 22 апреля 1987 года в город Таллин. Вот. Ну и он довольно быстро скончался. Он умер в тюремной больнице, вот, собственно, здесь, в Ленинграде, спустя пару месяцев. Вот так вот. Дальше что? Постановленское КПСС решительное пресечение, хочется по-сталински, решительное пресечение фактов очковтирательства и приписок, боремся. Торжественное заседание, посвященное 117-й годовщине со дня рождения Ленина 22 апреля, естественно, ленинизм, Горбачев выступает с докладом, ленинизм, основа теории и политики перестройки, а нет, Рыжков выступает с этим докладом, ну, понятно, да?
Да.
Перестройка сравнима с преобразованиями 1917 года,
да.
Поэтому и тогда революционные, и сейчас революционные, берем учение Ленина, применяем, и будет нам счастье. Вот примерно так. Творчество масс, инициатива, реконструкция техническая, и, ну, в общем, все нормально. 23-го Лигачёв Егор Кузьмич выступает в Будапеште, подчеркивает тоже революционную, видимо, методичку, революционный характер перестройки. Однако сущность ее демократизация, но не западного толка, а своя. Потому что с западной мы разобрались еще в 17-м. Сейчас у нас новый этап на более высоком уровне, ну, и так далее. Вот. Дальше. Да, хватит обманывать самих себя. Горбачев опять где-то выступает, Уравниловка, Минфин, понятно. А, вот интересно еще, и на этом мы будем заканчивать. Да, тоже интересный персонаж. Министерство юстиции США запрещает въезд в страну президенту Австрии Курту Вальдхайму, в адрес которого высказываются обвинения в причастности к зверствам нацистов во время Второй мировой войны. Курт Вальдхайм, на секундочку, был президентом Австрии совсем недолго, а до этого он работал ни много ни мало генсеком ООН с 1972 по 1981 год, 9 лет, и наше детство, ну, мое во всем случае, Курт Вальдхайм, значит, с каждого утюга, как сейчас Гутьерреш, даже покруче,
покруче.
Курт Вальдхайм, он был…
Это вот о Барбосе мы и не знаем,
да, а Вальдхайм была фигура, как ни крути, в общем, из нейтральной страны, из Австрии, чем тебе не, так сказать, нейтральный лидер.
И вдруг
выяснилось, а у него, значит, пробел.
Немножко служил в СС, да?
Да, я зашел куда? В Большую советскую энциклопедию.
Так.
Ну, естественно, того, когда значит, там написано, там вообще про период войны ничего там рос, там все такое, с 45-го года поступил в МИД и нормально себя чувствовал. Оказалось, что сразу по окончании школы маленький, но уже, так сказать, зрелый в каком-то смысле в политическом Курт поступил в австрийскую армию, где послужил. Потом, после того, как состоялся аншлюз Австрии, вступил в ряды Национально-социалистического союза студентов Германии, а потом пошел добровольцем в штурмовые отряды НСДАП. Да, то есть это
Штурмабтайлунг.
Да.
Молодец.
Красавчик. Во время Второй мировой войны ему это, естественно, все дело пригодилось. Его, значит, приняли сразу же в действующую германскую армию, где он на Восточном фронте провел 2 года до весны 1942 года.
Дальше. Падла какая, а?
Переводчик и офицер связи в 5-й альпийской пустырийской дивизии Италии, апрель-май 1942 года. Дальше офицер связи в кампф-группе Вест, Босния. Его в Боснии, кстати, там особо запомнили, вот ему там, по-моему, Югославу что-то предъявляли потом, после того, как выяснилось. Переводчик и офицер связи в 9-й армии Вермахта, офицер штаба, переводчик 11-й армии группы армии Юг на территории Греции, офицер штаба группы армии Е в звании обер-лейтенанта до 1945 года, за боевые заслуги награжден Железный крест 2-го класса, за зимнюю кампанию на Востоке 1941-1942 года. Ну и дальше тут куча наград. И значит, вот еще вот то, что понравилось югославам, это медаль короны короля Звонимира, независимое государство Хорватии, видимо, там, значит, вот тоже отличился.
Интересно, он на какие-нибудь праздники в ООН выходил с железным крестом, блин?
Вот, значит, в автобиографии, он в 85-м году, который опубликовал, там было написано, что он был ранен в 41-м году и освобожден от службы, и, в общем, все учился в университете, а потом нашли документы, вот, ну и так далее. Самое прикольное, что в Большой советской энциклопедии, я даже вот статью эту себе выписал, не буду зачитывать все, последний пункт самый интересный. В 1977 году удостоен звания почетного доктора наук МГУ за плодотворную деятельность в области международного сотрудничества и активную борьбу за укрепление мира и дружбы между народами.
Не доглядели, блин.
Пригрели.
Ой, кошмар.
Пригрели, так сказать.
На волосатой груди. Извини.
Но надо сказать, что со всеми этими знаниями, там скандал-то раньше начался, но он, по-моему, в 87-м же году стал президентом Австрии. Вот, США его не пустили, но недолго он им пробыл, но тем не менее, в общем, в Австрии это, в общем, особо никого не, ну да, там, ну что ж, мало ли, бывает.
Так у всех так было.
У всех так было. Кстати, да, в то время много у кого.
Я помню, был такой известный ученый Конрад Лоренц, известный своей книгой «Агрессия», где там всякое разбирает на примере животных, как это у них устроено. Ну, Конрад просто без затей в СС служил. Вот как-то так складывалось.
Вот, ну и заканчивая апрель, там опять же бесконечное заседание, бесконечное совещание, постоянно Горбачев выступает. Если честно, не очень хочется уже вот это все повторять, но еще раз скажу, что с 1 мая действительно, вот я думаю, что на этом тогда уже совсем закончим, вступает в силу закон об индивидуальной трудовой деятельности. Это важнейший закон в истории нашей страны, важнейший, потому что можно сказать, что официально он становится, в общем-то, таким шагом первым маленьким, но тем не менее серьезным в рыночную экономику. Ага. На фоне мы видим, что подготовительная работа уже проведена, приняты законы о налоговых льготах для индивидуальных предпринимателей, при этом налоги, естественно, для них довольно высокие, там 65% на секундочку для занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. Вот, решение съезда в ЛКСМ по, значит, усилению роли молодежи, создание молодежных центров, в общем, все готово к старту. И с мая 1987 года вот эта вся предпринимательская активность, она выходит на новый уровень. Вот, заниматься там можно было, ну, рядом видов деятельности. Это кустарно-ремесленные промыслы, бытовое обслуживание населения, социально-культурная сфера и народно-художественное промысло, ну, в принципе, под это попадает, в общем, довольно широкий круг вопросов. Там,
шитьё одежды, шитьё обуви и всякое такое. Кто не в курсе, при товарище Сталине 80% продукции народного потребления изготавливали артели, не заводы и фабрики, а люди объединенные. Вот. Там не так все это было устроено, строго по-коммунистически и все такое, но тем не менее, вот небольшая артель. Мы вот приемники, например, делаем, а мы штаны шьем, а мы вот полки деревянную, мебель какую-то. Если люди в этом заинтересованы, но это не может делать огромный комбинат. Это меня все время поражало. Вся страна лесом засажена, а мы почему-то покупаем румынские стенки. Какие, блин, румынские, ну, мебель, так сказать.
Ну да.
Какая Румыния? При чем тут Румыния, расскажите.
Сейчас стенки есть, интересно. Наверное, нет.
Уже не такая мебель. Вообще не такая. Все это полированная, мерзкая. Фенол фтальином пропитанная насквозь, там же это ДСП внутри. И запиво.
Не, были матовые.
Не, это обделка. Сейчас, если ты захочешь, я забыл, как оно, не монолит называется, ну, дубовую кухню,
которая… Я вот только что прошел через этот путь, там не дубовая.
Спасибо.
Правду, правду услышал.
Если это из этого, из массива сделано, это одно, а если тебе просто эти ДВП, ДСП шпоном обклеены, это другое.
Есть еще пластик.
Да, да, да. Ну, я не знаю, функцию свою выполняет и то, и это.
Ты знаешь, я про пластик, я делал эту кухню. У меня вот закончился ремонт. Там на самом деле очень круто сделали, классно. И спасибо тому человеку, который меня заставил это сделать. Вот эта женщина, естественно, хоть и бывшие, но они не оставляют, так сказать, хватки даже после.
Приводят тебя в чувство.
Я правильно делаю, потому что, конечно, я сам и так и сидел бы. Там, значит, был такой расклад. Значит, ну, дизайн там, значит, все вроде ничего. Значит, ну, полтора месяца жизни совместно с рабочими, так сказать, из одной миски. Мы, там, кухня же это еще, понимаешь, это же там трудно без, вот, без холодильника.
Да,
там,
да. В общем,
ну, что там, вот, и, значит, значит, когда на дизайне смету согласовывать надо было, там все то же самое, либо дерево, либо можно пластик, в принципе, цвет такой же, разница 500 тысяч.
Неплохо.
Я говорю, конечно, пластик, что думать-то?
А они?
Они нормально, хотите, я говорю, сейчас я посоветуюсь, и я, значит, спросил жену друга, свою бывшую супругу, еще одну девушку. Значит, я получил от каждой из них взгляд такой, знаешь, ненависти, смешанный с презрением.
Ты как лох.
Ты не просто как лох, ты на чем экономишь, сволочь? На детях, на святом, что ли? Ты понимаешь разницу между деревом и пластиком? Например, на картинке там особо нету. Но меня аргумент, значит, был такой, что если под пластик как-то попадает вода, и он там где-то вздуется под замен, я говорю, а дерево не вздувается, кажется.
Ну, может быть, вполне. Да.
Ну, наверное.
Да.
Рациональный аргумент – 500 тысяч.
Неплохо, да. Каменные столешницы.
Ну, я не знаю, не каменные, конечно.
Наверное.
Ну, холодные.
Да.
Ну, не, классно. Слушай, очень классно, очень красиво, приятно. Я прям захожу и мысленно благодарю. И даже денег не жалко. Я не фанат ремонта, я вообще не люблю это. Я боялся очень сильно. А сейчас я думаю, может, мне, так сказать,
расширить,
еще что-нибудь сделать. Да, на следующий год баню, может, так сказать, вот там.
Ну, возвращаясь обратно, непонятно абсолютно, почему мебели-то нет. Расскажите, почему нет нормальных табуреток и этих дурацких стенок? Ну, что вся страна лесом заросла. Может, вы его в дело пустите? Нет. А почему, блин? Ну, как так? Ну, вот только, так сказать, частная инициатива мелкая, но это вступало в противоречие с коммунизмом. Ты же обогатишься и будешь жить лучше других. А тут наши любимые, как вот дачные участки, вот тебе 6 соток, вот тебе такой ширины дом, такой длины, вот такой высоты, не дай бог.
Ну вот, да.
Да, а если ты два участка купишь, все равно дом вот такой ширины, вот такой высоты, и оно вроде бы справедливо, потому что в нынешних этих коттеджных поселках там сразу устав есть, что нельзя строить трехэтажные дома, нельзя. Людям не нравится, когда ты сверху смотришь, как они там что-то делают. Вот не нравится, это раз. Во-вторых, от тебя тень будет падать на мой участок, а это вообще недопустимо. На свой участок у тебя пусть тень падает, и деревья возле забора сажать нельзя, и вообще там, ну, совершенно здравые ограничения, но, тем не менее, чушь вы. Они же деньги-то заработанные внутри страны потратят. И это ж только на пользу экономики, потому что наши любимые – храните деньги в сберегательной кассе. Зачем? Вот расскажите, зачем? Это говорит ровно об одном, что мне на них нечего купить. Я бы потратил тут на все на свете, а купить нечего. И вот сберегательная касса. Поэтому шаг, ну, с нынешней точки зрения, абсолютно правильный.
Правильный, но видишь, да, не получилось, надо сказать. Ну, что-то получилось, наверное, там тоже, наверное, нельзя так говорить, что совсем все плохо кончилось, но, увы, Советский Союз остается, ну, сколько у нас, апрель 87-го, 4 года всего остается. У нас, кстати, я скажу, нету никаких ощущений, что это может даже раз. Я только в армию еще собираюсь, там вообще мощь и сила. И вот этот, вот, мне кажется, чем интересен 87-й год, вот этот период, он такой очень странный. С одной стороны, ничего не предвещает, как бы, с другой стороны, все видят, что вообще не так. С третьей, вот это все вот бесконечная там новизна, и вроде как она, ну, вот я молодой был совсем, вселяет чего-то там радость, ну, там перспективы появляются. Вот, и Маргарет Тэтчер приехала, и вообще как-то. Вот. Ну, в общем,
как говорится, ничто не предвещало.
Ничего не предвещало, да. Я думаю, на этом мы закончим, да, с апрелем, в мае уже чуть залезем.
Ждем месяц май.
Будем делать месяц
май. Спасибо, Петр Алексеевич.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
До новых встреч. И вам до новых встреч. Ждем продолжения.